www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас знакомит Екатерина Евсеева. И о погоде в крупных мегаполисах. Сегодня в Москве днем плюс 23-25, в Санкт-Петербурге плюс 16. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» в студии Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня 5 мая, вторник. И вот главные темы этого выпуска. Российские железные дороги впервые в этом году будут проводить открытые конкурсы на право заключения договоров аренды площадей железнодорожных вокзалов. Сегодня оппозиция в Тбилиси собирается перекрыть на один час все въезды в город. Также сегодня Международный день борьбы за права инвалидов. Именно с этим событием связана и тема программы. Сегодня мы спрашиваем у вас, почему российское общество так равнодушно к инвалидам. Свои мнения по этому поводу присылайте смс-сообщение сообщениями на номер плюс 7 903 743 2801, на пейджер 660 1055 и на электронный адрес mail sobakaradio@svoboda.ru. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня грузинская оппозиция перекроет на один час центральную автомагистраль, которая соединяет Восточную Грузию с Черноморским побережьем. Таким образом, оппозиция предупреждает президента Саакашвили, что если он не подаст в отставку до 11 мая, автомагистраль вновь будет перекрыта на неопределенное время. Оппозиция продолжает также подвергать обструкции журналистов, которые, по ее мнению, необъективно освещают события в стране. Подробности у Георгия Кабаладзе.
Эпицентром политической борьбы в Грузии становится общественное грузинское телевидение. Вот уже несколько дней оппозиция проводит у здания ОГТ беспрецедентную акцию. Журналистов Первого канала заставляют проходить через так называемый «коридор позора». При этом их освистывают и выкрикивают вслед обидные слова. Лидеры оппозиции утверждают, что поскольку журналисты Первого канала не объективно, по их мнению, освещают события в стране, то они должны быть подвергнуты моральному давлению. Кроме того, оппозиция заявляет, что подобные акции, а именно моральное давление, касаются лишь журналистов общественного телевидения. А работников частных телекомпаний они подобным образом оскорблять не будут, поскольку им платят частные лица, а не государство. По мнению нынешней грузинской оппозиции, у журналистов могут быть разные профессиональные и моральные стандарты в зависимости от того, где они работают. Однако акция у Первого канала не единственная новация лидеров радикальной оппозиции. Вечером в понедельник оппозиционеры предъявили Михаилу Саакашвили очередной ультиматум. Если до 11 мая он не подаст в отставку, оппозиция перекроет на неопределенное время единственную автомагистраль, соединяющую Восточную Грузию, а также Армению и Азербайджан, с Черноморским побережьем. Эта магистраль за последние, по крайней мере, 50 лет перекрывалась только во время войны вокруг Южной Осетии в августе 2008 года. Оппозиционеры заявляют, что у них просто нет другого выхода, поскольку каждый день пребывания Михаила Саакашвили во власти приближает Грузию к катастрофе. Во вторник демонстранты перекроют эту магистраль на час у местечка на Тахтаре, демонстрируя тем самым серьезность своих намерений. Парламентская оппозиция в лице христианских демократов заявила, что считает подобные действия контрпродуктивными, поскольку перекрытие дорог может, по их мнению, помешать проведению в стране учений НАТО, начало которых намечено на ближайшие дни. Пока не ясно, намерены ли власти применить силу, чтобы помешать оппозиции осуществить намеченное. По крайней мере, все официальные лица в один голос заявляют, что полиция не будет мешать пикетчикам, что бы они ни делали. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня отмечается учрежденный ООН Международный день борьбы за права инвалидов. В России более 13 миллионов людей с ограниченными возможностями. Как соблюдаются их права? Как к ним относится общество? Насколько хорошо государство заботится об инвалидах? Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Сегодня, 5 мая, Международный день борьбы за права инвалидов. В 1992 году инвалиды из 17 стран провели первый общеевропейский день борьбы за равные права и против дискриминации. Подобные акции проводятся каждое 5 мая. В России от 13 до 18 миллионов инвалидов. Ежегодно в эту категорию граждан попадают более 700 тысяч человек. Тем не менее, инвалиды продолжают подвергаться дискриминации. Нарушаются их права на образование, трудоустройство, достойную пенсию, доступную инфраструктуру. У микрофона «Радио Свобода» первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по образованию и науке Олег Смолин.
Мой общий призыв к властям в День защиты прав инвалидов – помнить о нашей категории круглый год. Наш общий призыв к нашим людям заключается в том, что спасение утопающих должно быть и делом рук самих утопающих. Пока дитя не требует своих прав, политическая мать не разумеет.
5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Почему российское общество так равнодушно к инвалидам? Этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская задала жителям Санкт-Петербурга.
Простому народу, как говорится, работы нет. Так вот, помог бы. А чем? Сами сидим. На мели все. Такая у нас система в государстве, что нет, никто никому не хочет помочь. У кого деньги есть, тот не хочет. А кто бедный, тот помог бы, да нечем.
Люди неравнодушны. Я не знаю, я так неравнодушен. Потому что такая власть у нас. Сделала нас ко всему равнодушным. Раньше такого не было.
Ничего могу сказать, я сама инвалид. Ну, по-моему, ко всем равнодушны, ко всем пожилым, не только к инвалидам.
Да потому что очень много инвалидов липовых. Если бы были настоящие, тогда другое дело. Очень много, которые покупают эту инвалидность. Я понимаю, дети, которые, да, действительно, а когда вот такие, которые кажутся здоровые, покупные, и поэтому и равнодушия много.
Наверное, самим плохо.
Вот люди разные. Я, например, к инвалидам не безразлично. Наверное, правительство вопрос такой можно задать. Сколько у нас в России инвалидов? Помнила эту цифру, но почему-то сейчас забыла. Так, наверное, 70% этих инвалидов по вине нашего правительства. Ну, такой философский вопрос. Грустно.
Ну, потому что, наверное, больше людей, те, которые полноценной жизнью живут, и не думают о том, что людям нужна помощь, у которых проблемы со здоровьем.
Так воспитали, наверное. Потому что себе денег мало, все воруют, а не пенсионерам. Что пенсия по инвалидности? Что это? Копейки, гроши, на которые людям жить не нужно. Что такое 4 тысячи? На 4 тысячи, я не знаю, половина в общество ходит один раз в магазин на 4 тысячи, а у них пенсия 4 тысячи. Это нормально? Почему в Германии, которая нас победила вот сейчас, там пенсионер живет, у него пенсия хватает каждый год по несколько раз по всему миру путешествовать и так далее. И живут они в домах престарелых лучше, чем мы живем в гостинице.
Потому что многие сами не инвалиды и думают, что ими никогда не будут. А жаль, эта чаша может не миновать никого. Я лично хорошо отношусь к инвалидам.
Не знаю, видимо, наверное, изначально не заложено ни в семье, ни в школе, ни обществом. Все идет из семьи, на самом деле.
Я думаю, что это, наверное, от государства, я так думаю, скорее всего. Ну, во-первых, инвалиды мало получают, начнем с того. А во-вторых, на Западе им хоть есть какая-то там работа или чего-то, а здесь как бы их вообще не воспринимают.
Наверное, время такое жестокое, наверное. И люди какие-то недобрые стали, злые какие-то, все не понять.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, почему российское общество так равнодушно к инвалидам. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 7:15. Напомню заголовки основных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На юго-востоке Турции 45 человек были убиты, десятки ранены в результате нападения неизвестных на свадебную церемонию. В центре Москвы совершено нападение на гражданина Индии, он госпитализирован. В Грузии сторонники оппозиции намерены сегодня на час заблокировать все въезды в Тбилиси. В Донецкой области Украины ведутся поиски 9 шахтеров, оставшихся под завалом после аварии. Это была краткая сводка новостей на Радио Свобода. В 14:07 слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Американский час». Вот главные темы программы. Музыкальный альманах, российские дирижеры в Нью-Йорке, книжное обозрение с Мариной Ефимовой, «Унесенные ветром. Архетипы американской души», сенатор Арлин Спектор, случай партийной неверности и его последствия. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И сейчас ко мне в студию пришел наш обозреватель Михаил Шевелев. Он уже готов рассказать нам о том, о чем же пишут сегодняшние газеты.
Доброе утро, Лейла.
Доброе утро, Михаил.
Пробежимся по первым полосам сегодняшних российских газет и посмотрим, что они выбрали в качестве главных материалов. Главная профилирующая, я бы сказал, новость, которая встречается сразу в нескольких изданиях, это сообщение о том, что группа ГАЗ Нижегородская готовится принять участие в покупке компании «Опель». Европейских активов этой компании в сотрудничестве с различными другими, в основном, западными компаниями. Эта новость волнует сразу и «Коммерсант», и «Ведомость». «Ведомость» публикует первополосный материал на эту тему под заголовком «Большие амбиции». И новость эта, конечно, удивительная, потому что на протяжении последнего, как минимум, полугода мы слышали о том, что группа «ГАЗ» испытывает огромные проблемы, равно как и другие компании Олега Дерипаски, о том, что долги, о том, что увольнения. И вдруг вновь «Большие амбиции». Я думаю, что к этой теме мы наверняка вернемся. Газета «Газета» пишет о теме, которая волновала и продолжает волновать многих на прошедшей, на нынешней неделе. МВД заплатила за майора Евсюкова. Это спор о том, кто должен компенсировать невосполнимое на самом деле жертвам той бойни, которую устроил майор Денис Евсюков на прошлой неделе в гипермаркете в Москве. Выясняется, что пока московские власти и адвокат Трунов спорили на эту тему, Министерство внутренних дел уже отчасти выплатило компенсации семьям пострадавших. Это газета «Газета». Газета «Коммерсант». Следствие привело в Красную книгу. В этом материале речь идет о том, что возбуждено, наконец, уголовное дело против участников незаконной охоты с вертолета на Алтае. Речь шла о высокопоставленных чиновниках, которые в ходе этой охоты и погибли. Среди них, напомним, был представитель президента в Государственной Думе Косопкин. Газета «Московский комсомолец» обращается к теме свиного гриппа, групповое изнасилование в извращенной форме. «Московский комсомолец» в этой публикации пытается остановить панические настроения и предупредить граждан, что слухи об эпидемии носят как минимум преувеличенный характер. И, наконец, еженедельное издание «Русский Ньюсвик». Будучи изданием по определению более аналитическим, «Русский Ньюсвик» в этом номере пытается подвести некоторые итоги годового сосуществования Владимира Путина и Дмитрия Медведева и дать оценку тем результатам, которых достиг за 100 дней своего президентства Барак Обама. Я думаю, что сравнение этих двух первополосных материалов, Путин и Медведев с одной стороны и Барак Обама с другой, даст любопытные результаты, и мы попробуем это сделать в наших следующих выпусках.
Спасибо, Михаил. Это был Михаил Шевелев с обзором российской прессы. А мы продолжаем программу «Время свободы». Президент США Барак Обама меняет налоговое законодательство в связи с экономическим кризисом. Это главная тема первой части рубрики «Сегодня в Америке».
В понедельник президент Обама выступил с масштабным планом расширения налогообложения американских корпораций и состоятельных американцев. Осуществление этих идей может заставить многие американские компании перевести производство в США из-за границы, рассказывает Алан Давыдов.
Объявив в понедельник о серии действий по пересмотру налогового кодекса, Барак Обама посетовал, что нынешнее законодательство позволяет американским бизнесменам платить меньше налогов при создании рабочих мест, скажем, в Индии, а не в штате Нью-Йорк. И администрация намерена сделать такую практику крайне невыгодной, обложив налогом иностранную прибыль американских компаний. Сейчас они не платят налогов на ту ее часть, которую они инвестируют в расширение производства за границей. Осуществление этой идеи может сильно ударить по доходам ведущих американских компаний, зарабатывающих половину прибыли за рубежом. По словам Обамы, его план позволит в предстоящие 10 лет собрать дополнительных налогов на сумму 210 миллиардов долларов. Согласно плану, компании будут лишены возможности списывать с доходов производственные расходы за рубежом. Белый дом также намерен добиться полного доступа к информации об офшорных счетах богатых американцев и компаний. Каковы могут быть политические и экономические последствия нового плана администрации? Я задал этот вопрос старшему сотруднику Американского института экономических исследований Ричарду Эбелингу. Президент Обама обретет образ борца с теми, кто уклоняется от налогов или обходит их. Но с экономической точки зрения это значит, что американские налогоплательщики будут пытаться найти новые незаметные уловки для избежания избыточного налогообложения. Напомню, что Обама уже предложил значительно поднять налоговые ставки для тех, кто зарабатывает свыше 250 тысяч долларов в год. Это очень несправедливо и неправомерно, на взгляд тех, кто считает такие деньги заслуженно заработанными. Поэтому они будут искать другие способы сокрытия доходов от налоговиков. Многие представители российского делового мира также полюбили регистрацию в офшорах, позволяющих им уклоняться от налогов. Усматриваете ли вы параллели? В обоих случаях люди стараются избежать налоговых ставок, которые им представляются завышенными и несправедливыми, в то время как правительства ищут любые источники поступлений в казну, не осознавая контрпродуктивности такой политики. Время и силы налогоплательщиков тратятся на защиту и укрытие доходов, а не на их приумножение. В случае с Россией очевидно и то, что действия государства, отсутствие правовой защищенности, побуждают граждан не возвращать материальные ценности в свою страну, а хранить в любом из зарубежных финансовых институтов, обеспечивающих их сохранность. И это перекрывает дорогу накоплению капитала и инвестициям в самой России, принося результаты, прямо противоположные задачам правительства. По словам президента Обамы, правительство наймет Федеральную налоговую службу около 800 новых сотрудников, чтобы усилить контроль за соблюдением налогового законодательства.
Вслед за выступлением президента Обамы о намерении уничтожить налоговые убежища, мера, которая по подсчетам администрации должна лишить бизнес почти 200 миллиардов долларов прибыли, основные рыночные индексы пошли резко вверх. Индекс Standard & Poor, показатель стоимости акций 500 компаний, превысил уровень пятимесячной давности. За 39 дней курсы акций поднялись на 34%. Впрочем, по словам трейдеров, катализатором скачка стало не заявление президента, а информация о росте активности на рынке недвижимости, где продажа домов возросла. Несколько оживилось строительство. Все это хорошо вписывается в предсказания некоторых экономистов, прогнозирующих возобновление экономического роста в Соединенных Штатах уже в ближайшие месяцы. Если они правы, фондовые рынки США и мира лишь разогреваются перед рывком, и недавние добрые времена преуспевания могут быть за ближайшим поворотом. Насколько вероятен такой сценарий? Я задал этот вопрос экономисту, содиректору Центра российских исследований Гарвардского университета Маршалу Голдману. Он может состояться, но для этого должны быть выполнены несколько важных условий. Да, мы видим признаки стабилизации рынка недвижимости. Если учесть, что именно его крушение спровоцировало финансовый кризис и последующие катаклизмы, то это важный сигнал выздоровления. Но при этом мы знаем, что безработица растет. Растет число несостоятельных домовладельцев. В таких условиях не может быть стабильного роста спроса на недвижимость, то есть последние данные могут быть аберрацией. Конечно, любая стабилизация может стать фундаментом для будущего роста, но я не думаю, что это дело ближайшего будущего. Негативные тенденции и настроения все еще доминируют в макроэкономике. С другой стороны, в подобной ситуации очень большую роль играет психология. И акции Белого дома, судя по всему, вселяют в рынки уверенность, что может помочь. А есть ли, по-вашему, поводы для надежд у россиян относительно их экономики? Я думаю, российская экономика все еще находится в процессе усушки, который далеко не закончился. Одна из проблем России заключается в том, что там, в отличие от западных стран, рост безработицы вызывает гораздо более серьезные последствия из-за отсутствия системы социальных и финансовых гарантий. Например, безработный в США или Западной Европе получает достаточные пособия, чтобы поддерживать сносный уровень жизни и продолжать потреблять. Банковские вклады также гарантированы, и люди не беспокоятся, что они останутся ни с чем в случае углубления кризиса. В России этого практически нет. Плюс, как известно, Россия крайне зависима от цен на природные ресурсы. Как мне кажется, эти цены уже завышены после нескольких месяцев подъема с прошлой осени. Это был профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Мурманске решают вопрос с установкой памятника морякам атомной подводной лодки «Курск». Найденную на свалке рубку подлодки хотят превратить в мемориал, для чего собираются провести общественные слушания, чтобы определить место расположения памятника. Однако мэр признается, что денег в бюджете города нет, и он рассчитывает на спонсорскую помощь. Любопытно, что и губернатор области также предлагает рассчитывать на спонсоров, а их имена увековечить на памятнике. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Мурманске Максима Байкова.
Найденную не так давно на свалке рубку подводной лодки власти хотят превратить в мемориал. Однако не все согласны с тем, чтобы часть обшивки печально знаменитой субмарины стала новой мурманской достопримечательностью. Например, депутат областной думы Павел Сажинов разделяет мнение мэра Курска, который официально предложил передать рубку городу, шефствовавшему над атомным подводным крейсером.
В Мурманске она не базировалась.
отсюда, призывников тоже не было. Мурманская область и Мурманск не шествовали над этой подводной лодкой. В общем-то, Мурманск имеет отношение лишь такое, что после того, как лодка была утилизирована, рубка оказалась здесь на хранении. И не более того.
В свою очередь, председатель Мурманского отделения общественного движения поддержки флота Виталий Поборчий говорит о том, что из Мурманска рубку Курска увозить нельзя. Власти региона и города разделяют это мнение. Мэр города Сергей Субботин собирается в ближайшее время созвать консультативный совет, чтобы в конечном итоге определить место расположения памятника в Мурманске. Однако в то же время мэр признается, что денег в бюджете города на возведение мемориала нет.
В бюджет не заложены эти деньги, поэтому мы в любом случае уже обратились фактически неофициально к спонсорам.
Любопытно, что губернатор области тоже предлагает рассчитывать на спонсоров. Более того, предлагается установить на монументе две доски. Одну с именами погибших моряков, вторую с именами тех людей, которые способствовали созданию памятника. К этой идее и у сторонников установки мемориала в Мурманске, и у противников отношение неоднозначное.
Вообще указывать спонсоров – это не совсем, наверное, скромно. Если это не выкупы, не кричащие, это где-то на задней, допустим, какой-то поверхности, это может быть благодарность тем людям, которые помогут в столь тяжелое время установки этого памятника. Если это будет наглой выпуклой, этого не стоит делать.
Сейчас идет подготовка сметной документации по двум вариантам установки памятника на территории Мурманска. У мемориала в честь погибших моряков и рядом с мурманским Алешей. Пока ни один из проектов на суд общественности не представлен, так что сказать, станет ли этот памятник рекламным носителем, пока нельзя. Для Радио Свобода Максим Байков, Мурманск.
Вы слушаете «Время свободы». После краткого выпуска новостей мы начнем с вами общаться в прямом эфире. Напомню, тема часа «Почему российское общество так равнодушно к инвалидам?». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Свои мнения вы также можете присылать смс-сообщениями на номер плюс 7 903 743 2801 на пейджер в Москве 660 1055, а также на электронный адрес mail sobakaradio@svoboda.ru. В Москве 7:30, и пришло время напомнить о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Число официально подтвержденных случаев гриппа H1N1 в мире превысило 1000, сообщила Всемирная организация здравоохранения. По ее данным, вспышки болезни произошли в 20 странах. 25 человек умерли в Мексике, один в США. На юго-востоке Турции 45 человек были убиты, десятки ранены в результате нападения неизвестных на свадебную церемонию, сообщают местные власти. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. В регионе в прошлом были отмечены случаи кровной мести, а также атаки курдских сепаратистов. В центре Москвы совершено нападение на иностранца, сообщает Интерфакс. Пострадавший гражданин Индии госпитализирован. На него напали несколько молодых людей, которые избили его палками и арматурой. В Грузии сторонники оппозиции намерены сегодня на час заблокировать все въезды в Тбилиси. В случае, если президент Грузии Михаил Саакашвили не уйдет в отставку, 11 мая сторонники оппозиции намерены начать бессрочную блокаду главной автомагистрали страны. Адвокаты подготовили проект мирового соглашения между бывшими супругами, гражданами России и Франции, оспаривающими право на воспитание дочери, трехлетней Лизы Андре. Об этом сообщил член Общественной палаты России Анатолий Кучерена, выступающий посредником на переговорах. В Азербайджане арестован еще один подозреваемый в причастности к массовому убийству в Бакинской нефтяной академии. По сообщению МВД и Генпрокуратуры, задержан родственник человека, совершившего нападение, Фарды Гадирова. На шахте Новодзержинская в Донецкой области Украины идут поиски 9 шахтеров, оставшихся под завалом после аварии, которая произошла в понедельник. В Кишиневе сегодня состоится первое заседание парламента Молдавии нового созыва. Депутаты должны избрать спикера и руководство парламента и определить дату избрания президента страны. Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман назвал Иран дестабилизирующим фактором для всего мира. Либерман начал поездку по странам Европы с визита в Италию. Международный валютный фонд одобрил выделение Румынии кредита размером более 17 миллиардов долларов на стабилизацию финансовой системы страны. В Соединенных Штатах суд распорядился освободить гражданина Йемена, содержащегося в тюрьме на базе в Гуантанамо.
С новостями дня вас знакомит Екатерина Евсеева. Теперь о погоде в крупных мегаполисах. Сегодня в Москве днем плюс 23-25, в Санкт-Петербурге плюс 16. Сегодня 5 мая. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня отмечается Международный день борьбы за права инвалидов. В 1992 году инвалиды из 17 стран провели первый общеевропейский день борьбы за равные права и против дискриминации. С тех пор подобные акции проводятся каждый год 5 мая. В России от 13 до 18 миллионов инвалидов. Ежегодно в эту категорию граждан попадают более 700 тысяч человек. Их права на образование, трудоустройство, достойную пенсию, доступную инфраструктуру постоянно нарушаются. С координатором образовательных программ общественной организации инвалидов «Перспектива» Павлом Обюхом беседовал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Количество детей-инвалидов школьного возраста составляет в России порядка 450 тысяч. Отсутствует закон, регулирующий включение детей с инвалидностью в систему образования. Не более 10% инвалидов имеют работу, а в Чувашии, например, 3%. Инвалиды лишены в России доступного транспорта и достойной инфраструктуры. Знаменитый закон о монетизации льгот наиболее сильно ударил по семьям, в которых есть дети-инвалиды. Общественная организация «Инвалидов Перспектива» борется за права инвалидов в сфере образования, трудоустройства, юридической защиты, формирования общественного мнения. Координатор образовательных программ «Перспективы» Павел Обиух в Международный день борьбы за права инвалидов констатирует.
Государственная политика в области социальной защиты инвалидов, она хромает, это мягко выражается. Насколько мне известно, президент отдал распоряжение в Министерство здравоохранения и социальной защиты о подготовке предложения о ратификации конвенции. Вот конвенция о правах инвалидов международная, она как раз предусматривает все сферы жизнедеятельности, наиболее важные на данный момент. И мне кажется, сейчас государственные органы в этой работе должны в первую очередь обратиться к соответствующим организациям, которые составляют сами люди с инвалидностью, для того, чтобы определить основные приоритеты того, каким образом будет преобразовано законодательство в соответствии с этой конвенцией.
Что с материальным положением инвалидов?
Материальное положение на данный момент оставляет желать лучшего, особенно в регионах. Но здесь вопрос не столько в социальном обеспечении, сколько в дискриминации по признаку инвалидности при трудоустройстве. Сейчас большинство работодателей не стремятся к тому, чтобы люди с инвалидностью шли на работу. Хотя практика показывает, что большинство людей с инвалидностью способны выполнять довольно большое количество работ наравне с людьми без инвалидности.
Вы боретесь с этой дискриминацией, ваша организация?
Да, конечно.
Какие способы?
На данный момент у нас есть отдел, который занимается непосредственно трудоустройством. Он работает с работодателями в крупных организациях по изменению их мнения относительно людей с инвалидностью. Также в нашей организации есть небольшое кадровое агентство, которое занимается непосредственно трудоустройством конкретных людей. Тем не менее, положение пока остается, мягко говоря, плачевным.
Павел, минимальный прожиточный минимум в России смехотворен, а пенсии по инвалидности какие сегодня в среднем?
В регионах они от 3 до 6 тысяч. Властям мое пожелание больше обращать внимание на проблему, а я не имею в виду, что именно на проблему инвалидности как таковую, да, а на те проблемы, которые есть сейчас в жизни людей с инвалидностью, и в первую очередь обращать внимание именно на то, что сами люди с инвалидностью говорят по этому вопросу, а не делать свои выводы самостоятельно.
Подвел черту координатор образовательных программ общественной организации «Инвалидов Перспектива» Павел Обиух. 5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас мы начали принимать телефонные звонки от наших радиослушателей. До нас дозвонился Николай из Брянской области. Здравствуйте, Николай.
Всем доброе утро.
Николай, что вы думаете по этому поводу, по поводу нашей сегодняшней темы? Значит, почему так российское общество так равнодушно к инвалидам?
Значит так, я думаю так, причин тут очень много. Ну, во-первых, сам принцип капитализма, бей слабейшего, иначе убью тебя. Во-вторых, ну, что тут еще сказать? Ну, я считаю, это разновидность расизма. Значит, и следовало бы объявить тех, кто дискриминирует, так сказать, инвалидов, самыми натуральными расистами. И соответственно, принимать к этим людям меры. Вот если хотите, назову свой случай у меня, как у меня было. Я, в общем-то, школьный учитель, но был изгнан с работы, во-первых, за инвалидность, и, во-вторых, там за коммунистические взгляды. Но еще в советское время у меня был такой ученик, коллег. Ну, вот ты прохаживаешь на уроке, объясняю, слышу, сельским акцентом, только измененным голосом. Еще раз, думаю, что уж бесится, ничего не выйдет, и, думаю, не пойдет. Да, значит, я вообще-то еще и радиолюбителем был, я, так сказать, знаю распространение радиоволн и звука, соответственно, и принцип радиолокации. Прохаживаюсь, вычисляю, где, что, Олежка, давай, вставай, встал. Ребята, все же видели живого расиста в классе «Лев», понимаете? Значит, скажу так, что он и ушел из этой школы расистом.
Это было мнение Николая из Брянской области. У нас на очереди звонок из Москвы. Людмила, здравствуйте.
Да, добрый день всем. Я тоже мысли вдруг всплыли, а хотела звонить. Но дело в том, что кто же у нас будет уважать и как-то хотя бы с какой-то сердечностью относиться к инвалидам. У нас же, смотрите, какая страна-то стала. Каждый восьмой, как я сейчас прикинула, и десятый, если их 18, инвалид, пятый пенсионер, пятый ребенок, десятый военный, десятый милиция, 20-й чиновник, 20-й педагог, 20-й врач, тысячный бомж, тысячный преступник, 14-й в тюрьме, 14-й когда-то сидел, 14-й теперь все в охране. И получается, кто же из них будет кого жалеть? Понимаете? И поэтому такое равнодушное общество. И потом все заняты настолько выживанием, что кроме как дать подаяние, мы ничего не можем.
Спасибо, Людмила. Это было мнение Людмилы из Москвы. А мы сейчас обращаемся к Николаю из Мордовии. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы только что прослушали мнение других радиослушателей по поводу того, вообще, как общество относится в России к инвалидам. А вот как вы думаете, как можно поменять эту ситуацию? Как сделать так, чтобы общество, люди относились к инвалидам лучше?
Какое-то равнодушие, конечно, имеется везде, потому что, чтобы заиметь интерес, надо к тем заинтересующим надо интерес, а интереса нету самим, которые хотят интересоваться инвалидами. Здоровому нет интереса, ни рабочим, ни даже интеллигенции, со стороны политиков и государства. Потому и равнодушие такое всеобщее к инвалидам.
А какие можно меры предпринять, чтобы изменить эту ситуацию, отношение к инвалидам?
Чтобы были заинтересующие люди, чтобы имели материальную базу. Платить надо больше рабочим, интеллигенции. Тогда будет и появится, чем помогать инвалидам. А то нечем помогать инвалидам. Они сами рабочие, хуже инвалидов. Инвалиды вторая, третья группа получают, а рабочие не получают.
Это было мнение Николая из Мордовии. К нашей дискуссии присоединяется Сергей из Армавира. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Что вы думаете по этому поводу? Почему российское общество относится к инвалидам
равнодушно, да?
Равнодушно, да.
Потому что сейчас, во-первых, кризис, да, и до этого общество относилось не так тепло к инвалидам. Дело в том, что я как-то вот выхожу из супермаркета, там крутые порожки, и бабушка говорит, дай руку. Я вижу, она еле идет. Она не колясочница. Ну, я подал руку. Надо людям просто быть как бы более теплыми, более радушными к инвалидам. И если что-то, они просят помочь. Вот у нас общественный транспорт, все эти вот кинотеатры, даже библиотеки, они и подъезды в домах, они не приспособлены для инвалидов-колясочников. Вот как-то был репортаж по телевидению, и там один добивался человек, он бывший летчик, он добивался, чтобы на улицу хотя бы выйти, и он добился, но он добивался, как говорится, потом и кровью. А отношение должно быть, как говорится, у властей напрямую, чтобы... И еще я хочу сказать, понимаете, вот я там наблюдаю за обществом вот сейчас, да, как бы, я вижу, что сейчас у многих инвалидность в голове, вот. Люди, вот если еще так будет продолжаться, в России будет очень, ну, как сказать, очень жесткая, жестокая такая жизнь, брутальная, я могу сказать даже, вот по отношению человека к человеку. Вот.
Спасибо, Сергей. Это было мнение Сергея из Армавира. Сообщение наших радиослушателей, которые пришли на пейдж «Радио Свобода», я прочитаю в следующем часе. Ну, а сейчас в нашу студию снова пришел обозреватель прессы Михаил Шевелев. Здравствуйте, Михаил, снова.
Доброе утро, Лейла, еще раз.
Что же интересного вы опять нашли в российских газетах сегодняшних и чем готовы поделиться с нами, с нашими радиослушателями?
Мы люди слова. Мы обещали рассказать о материале, который называется «Большие амбиции». Это материал из газеты «Ведомости», в котором речь идет о судьбе компании «Opel». Но и не только. Речь идет о том, что терпящие убытки компания General Motors ищет покупателя на свои европейские активы. И среди претендентов на эти активы такие российские компании, как Сбербанк и группа ГАЗ. Об этом вчера заявил министр экономики земли Тюрингия, где располагаются заводы Opel. Пока что комментариев с российской стороны тех компаний, которые были названы, не последовало. Но ситуация, безусловно, любопытная. Представитель компании General Motors в Европе сказала, что переговоры по компании Opel идут с несколькими претендентами, но не назвала имена. Управляющий компанией Magna в сотрудничестве с этой компанией, группа ГАЗ и Сбербанк претендуют на Opel, утверждает, что переговоры с General Motors по поводу Opel от лица консорциума они ведут, и группа ГАЗ принимает в этом участие. Все участники нового концерна ГАЗ, Магна и Сбербанк давно друг с другом знакомы. Специалисты канадской компании помогали ГАЗу создать производство «Волга Сайбер» на платформе «Крайслер Себринг» в Нижнем Новгороде. Вместе компании планировали создать несколько совместных предприятий по выпуску автокомпонентов. Олег Дерипаска, владелец группы ГАЗ, почти год был владельцем около 20% акций «Магна», пока осенью не потерял их за долги. А нынешний руководитель Сбербанка Герман Греф давно знает компанию «Магна», которой он помогал утвердиться на российском рынке. Кроме того, Сбербанк – один из крупнейших кредиторов группы «ГАЗ». Все вот эти вот экономические перипетии могут показаться специалистам любопытными, но мне, как рядовому читателю газет, самым любопытным и понятным показался последний абзац этого материала, в котором газета «Ведомости» предоставляет слово аналитику компании ВТБ «Капитал» Елене Сахновой. Она простым русским языком говорит, что для ГАЗа сейчас ввязываться в проект «Opel» – безумие. Долг ГАЗа около 45 миллиардов рублей. Компания пытается его реструктурировать. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в первом квартале продажи газа упали на 60%. Два самых амбициозных проекта газа по локализации в России иностранных продуктов из-за кризиса провалились. Речь идет о автомобиле «Волга Сайбер» и коммерческого автомобиля «Максус».
По мнению Елены Сахновой, группе ГАЗ лучше забыть о своих амбициях в сегменте легковых автомобилей и сосредоточиться на самом важном для себя рынке легких коммерческих машин. Переводя это на русский язык, аналитик ВТБ «Капитал» советует группе ГАЗ: делали газели, делайте газели и дальше никуда не лезьте. Газета «Ведомости».
Спасибо, Михаил. Это был Михаил Шевелев. Он рассказал нам о самых интересных публикациях в сегодняшних газетах. Без четверти 8 в Москве пришло время напомнить заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На юго-востоке Турции 45 человек были убиты, десятки ранены в результате нападения неизвестных на свадебную церемонию. В центре Москвы совершено нападение на гражданина Индии, он госпитализирован. В Грузии сторонники оппозиции намерены сегодня на час заблокировать все въезды в Тбилиси. В Донецкой области Украины ведутся поиски 9 шахтеров, оставшихся под завалом после аварии. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главная тема дня.
Северный поток. Какие беды несет газопровод Балтийскому морю?
Комментарии экспертов.
Главный редактор журнала «Кинобизнес» об особенностях отечественного кинопроката.
В блогах «Свободы».
Зачем телевидению клюква о Великой Отечественной войне?
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
А вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Руководство госмонополии «Российские железные дороги» впервые в этом году будет проводить открытые конкурсы на право заключения договоров аренды площадей железнодорожных вокзалов. Желающим участвовать в таком конкурсе предложены площади Горьковского, Калининградского и Дальневосточного вокзалов. Всего 13 зданий. Как говорят в филиале дирекции железнодорожных вокзалов, это нововведение, переход к цивилизованной форме отношений с арендаторами. Эксперты же уверены, что государственные монополии проводят их с одной целью – получить с предпринимателей как можно больше денег, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахунчева.
На открытый аукцион, о сроках проведения которого объявят в середине мая, выставлены площади вокзалов в Казани, Нижнем Новгороде, Кирове, Владимире, Ижевске, Калининграде, Владивостоке, Уссурийске, Комсомольске, Биробиджане и Арсеньеве. Потенциальным арендаторам предлагают использовать их на свое усмотрение для открытия киосков, магазинов, аптек, кафе, химчисток и так далее. Между тем, первый конкурс в форме открытого аукциона прошел еще в феврале. На него были выставлены площади Курского вокзала столицы. Опыт показал, что именно таким образом можно строить более прозрачные отношения с арендаторами, говорит советник по коммуникациям начальника дирекции железнодорожных вокзалов филиала акционерного общества РЖД Александр Шепелев. До этого механизм заключения аренды был закрытым, напоминает он.
Кто-то приходил, договаривался. Были, конечно, регламенты железнодорожные, которые ограничивали там сроки, некие тарифные ставки. Но дело в том, что до конца года сама ставка, да, она была на самом деле совершенно не рыночной. Более того, я вам, наверное, скажу информацию, которая может удивить. Она была очень низкой. В сентябре прошлого года по вокзалам, которые входят в состав дирекции, была проведена оценка с привлечением рыночных компаний-оценщиков в различных регионах. Там, по назначению, по местоположению, естественно, по географии. Значит, вот это и есть, в принципе, стартовая цена, в которой начинается открытый конкурс. Наш опыт проведения, в частности, торгов по Курскому показал следующее, что по ряду лотов в ходе открытого аукциона стоимость поднялась в 2-2,5 раза. Деньги и так зарабатывали. Целью данной меры является приведение в нормальные цивилизованные взаимоотношения. Механизм открытого конкурса, он рынку показывает прозрачные взаимоотношения. Пришли люди, им объявлена цена. Они согласились, либо не согласились. Если согласились, то в ходе этого каждый из потенциальных арендаторов дает свое предложение. Выиграет тот, кто предложит нам максимально.
Ставка в первую очередь делается на крупносетевые компании, которые, по словам Александра Шепелева, обеспечат стандарты качества обслуживания.
Мы на это рассчитываем, потому что, более того, интерес рынка был проявлен неоднократно. На сегодняшний момент вот индивидуальные торговцы, они как бы стараются из своей площадки просто извлечь максимум прибыли. И нарекания, в том числе в качестве обслуживания, в качестве товаров, они сыпятся на нас. Если в результате этих аукционов у нас появляются понятные партнеры, которыми мы будем в соответствии с стандартами выстраивать нормальные взаимоотношения, то от этого выиграют все. включая пассажиров.
Все эти доводы малоубедительны для президента Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергея Филатова. Он убежден, что пассажирам и предпринимателям смена формы аренды принесет только дополнительные расходы.
Это чисто желание получить дополнительные деньги. Причем меня всегда очень смущает. Москва объявляла открытые конкурсы, и для участия в этом конкурсе нужно было заплатить там совершенно дикие деньги. Положительно я вижу здесь только то, что конкурс открытый, а это значит не будут приносить, или по меньшей мере, меньше будут приносить в конвертах деньги. Потому что здесь остается страх. Страх за то, что у тебя всегда могут повысить арендную плату. Если бы они конкурсы объявляли и при этом гарантировали определенную плату, которая не будет меняться, это один разговор. Но, к сожалению, этого не происходит. Это делается не в пользу предпринимателей. Это делается в пользу тех, кто заботится побольше получить денег за аренду помещения.
Соответственно, это каким-то образом отрикошетить на пассажирах?
На стоимость тех товаров, которые они будут в киосках покупать, конечно, отразится, без всякого сомнения. Вообще вопросы аренды у нас законодательством по-нормальному не отрегулировано. И здесь, к сожалению, огромное поле деятельности и произвола, и коррупции.
Между тем, российские железные дороги в мае же готовы объявить о проведении нового конкурса. Теперь уже среди рестораторов направо кормить пассажиров на вокзалах. Стандарты для этого разработает группа компаний Аркадия Новикова. Как сообщает агентство News.ru.com, компания Аркадия Новикова уже пыталась работать на одном из московских вокзалов. После реконструкции Курского вокзала был открыт ресторан сети Prime Star, который, однако, не смог конкурировать с более дешевыми соседствующими заведениями на фоне общего сокращения спроса на ресторан среднего и верхнего ценового сегмента. Конец цитаты. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Завершает этот час программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, были ли преувеличены страхи по поводу свиного гриппа. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Возмущенные кредиторы назвали незаконным правительственный план реорганизации автоконцерна «Крайслер» и призвали судью защитить их конституционное право собственности, попираемое, по их словам, правительством. Несколько инвестиционных фондов, одолживших «Крайслеру» около миллиарда долларов, обратились с иском в суд по банкротствам с требованием не утверждать условия банкротства, которое обернется для них 70-процентной потерей капитала. Согласно Конституции, собственность не может быть отчуждена в общественное пользование даже в наихудших обстоятельствах без справедливой компенсации, пишут истцы. В то же время другие кредиторы, чьи долги по закону обладают меньшей защищенностью, вернут себе больше 50% долгов. Недовольные пытаются сорвать первый правительственный эксперимент реорганизации разорившегося автопроизводителя в рамках закона о банкротстве. В данной ситуации закон трактуется нетрадиционно, поскольку Белый дом намерен добавить значительные государственные средства для поддержки Крайслера, который в результате продажи убыточных производств должен перейти во владение профсоюза и государства. Эксперты сомневаются, что демарш недовольных кредиторов сорвет реорганизацию, поскольку за нее высказалось большинство заимодателей. Но он способен затянуть процедуру банкротства. Как неожиданный отбой тревоги прозвучало в понедельник заявление министра внутренней безопасности США Джанет Наполитано о том, что грипп, прежде известный как свиной, не более страшен, чем обычные разновидности вируса гриппа, вызывающие ежегодные вспышки заболевания. По словам министра, сила поражения нынешнего вируса-мутанта, то есть тяжесть вызываемого им заболевания, уступает силе традиционных вирусов гриппа. После 10 дней, во время которых звучали заявления, близкие к паническим, министр привлекла внимание к другому аспекту этого феномена. В Соединенных Штатах новый вирус стал причиной лишь одного летального исхода и нескольких сотен инфекций. В то время как ежегодные вспышки гриппа поражают миллионы американцев, они становятся причиной гибели 35 тысяч человек. Чисто статистически эти величины несравнимы. В чем причина таких метаний в оценке опасности гриппа, прежде известного как свиной? Мой собеседник, профессор-вирусолог Даниил Голубев.
По всему миру идет распространение возбудителя. Сегодня вовлечено в эпидемический процесс, во всяком случае в рассеивание вируса по планете, 20 стран. С каждым днем увеличивается число документально подтвержденных случаев. Сегодня их более 1000. Вчера было около 800. Но это распространение не носит угрожающий характер само по себе. Во-первых, в мире, кроме одного случая в Америке и 22 случаев смерти в Мексике, смертельных исходов нет. Прирост числа инфицированных, хотя и имеет место, но он не столь катастрофичен, как это характеризует истинный пандемический процесс. Сегодня во всем мире зарегистрировано более 1000 случаев инфицированных, лабораторно подтвержденных вирусом вот этого свиного так называемого типа или H1N1. Но, тем не менее, это не носит катастрофического характера.
А что было бы катастрофой?
Ну, если за сутки увеличивается во всем мире общее число инфицированных на 200 человек, это нельзя признать катастрофическим. При эпидемическом процессе или пандемии типа Сингапура и Гонконга такие нарастания отмечались во многих и многих тысячах случаев. Но нельзя обманываться. Мы так мало знаем об этом вирусе, он так непредсказуем, он совершенно нов по своей структуре и свойствам, что он может дать вторую волну, которая будет угрожающей, как это и было во время испанки. Весенний подъем заболевания был невелик в 2018 году, а осенью началось смертоносное шествие этого же вируса по планете. Вот чего боится Всемирная организация здравоохранения и правильно делает.
Как в эту картину вписывается заражение этим вирусом свиней в Канаде?
Редчайший случай. Работник свинофермы прилетел из Мексики и, образно говоря, чихнул на свинью. И потом от этих свиней стали выделять вирусы, идентичные мексиканскому H1N1.
Значит, все-таки тревоги по поводу свиней-переносчиков вируса были не столь уж беспочвенными?
Нет, этот случай уникальный, и надо тогда просто иметь в виду, чтобы человек был осторожен со свиньями. Но фактов выделения такого вируса от свиней во всех этих 1000 случаях, которые имеют место в мире, никак не зарегистрирован, поэтому не надо преувеличивать.
Профессор Даниил Голубев комментировал сообщение о том, что вспышка вируса свиного гриппа может быть в конце концов не столь уж и опасна. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Подошел к концу первый час программы «Время свободы». А вот главные темы следующего часа. Сегодня пройдет первое заседание молдавского парламента нового созыва. В Пскове запретили постановку рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». Сегодня, 5 мая, отмечается Международный день борьбы за права инвалидов. Именно с этим событием и связана тема нашей программы. Почему российское общество так равнодушно к инвалидам, к людям с ограниченными возможностями? Свои смс-сообщения вы можете посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, а также на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню, также телефон прямого эфира 8-800-200-22-12.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Примерно 60 уголовных дел в год открывается против журналистов.
Чиновник подозревался в присвоении крупной суммы денег, около 200 миллионов рублей.
Есть много других вещей, которые мы можем сделать для содействия процессу.
Соединенные Штаты Америки занимают 26-е место.
Вот почему мы действуем быстро и решительно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».